Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии Александр Черепенин. Сегодня у нас в гостях преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, настоятель храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове города Москвы, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте, отец
Андрей. Здравствуйте, добрый вечер.
Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свои вопросы, позвонив нам по номеру телефона 8-495-781-4954, а также можете написать свой вопрос нам в WhatsApp. Отец Андрей, вот уже середина Великого Поста, неделя крестопоклонная. В храмах для поклонения народу выставлен животворящий крест Господень. Хотелось бы спросить в связи с этим. Вот мы говорим, что в конце Великого Поста нас ждет Страстная Седмица, и страдания Христа вообще это очень важно для человека. Какое конкретно значение в жизни христианина играют вот эти страдания Христа? Как они применимы именно вот в жизни человека?
Да, это очень важно, что вы связали сейчас поклонение кресту с крестным путем Спасителя. Почему? Тем более, что в это воскресенье читали слова: «Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня». И, как мне кажется, в современном сознании, в сознании многих христиан, вот укоренилась такая фраза: «Надо нести свой крест». И вот если мы поговорим с людьми и попытаемся выяснить, что они имеют в виду, то окажется, что речь идет о тех или иных жизненных там испытаниях, будь то там бедность, болезни, какие-то жизненные неприятности и так далее. Вот. И человек считает: ну вот раз это все на меня навалилось, и я это на себе несу, то я и несу вот этот тот самый крест Христов. Да? Вот. Но вот такое понимание, вот несение креста и соотношение вот своей жизни, да, с подвигом Христа, оно, с одной стороны, закономерно, с другой стороны, немножечко узкое. Почему? Потому что оно не учитывает именно специфики подвига Христова. А в чем был его подвиг? Это был подвиг любви. То есть он отдал себя за всех нас, на мучение за всех нас он пошел. То есть прежде всего, когда Христос говорит: «Возьми крест твой и следуй за мной», что это за крест? Это крест любви и крест страданий. Это вот очень важно. Даже не сколько за свои какие-то жизненные ситуации, а очень часто как бы страдания за других людей. Но понятно, то есть, а что значит, как это мы можем там страдать за других людей? Но речь не идет о прямых там страданиях, тем более, что другие люди не нуждаются в нашем искуплении. Христос, он всех искупил, да? Вот. А речь идет о том, что мы вот в быту можем назвать как бы терпеть друг друга или, извините за такую фразу, впрягаться друг за друга. Часто нам хочется какие-то проблемы других людей либо сбросить с себя, либо отгородиться от них. И самое, что интересно, что иногда даже в пост люди говорят: «Ой, не трогайте меня, не хочу как бы знать ваши проблемы, я хочу нормально попоститься, поговеть, причаститься, покаяться». И сейчас, как мне кажется, наоборот, вот вообще в связи с ситуацией, которую мы сейчас переживаем, да, очень важно об этом задуматься. И я думаю, что сейчас несение креста может выразиться в очень простых вещах. Вот каждый из нас живет у себя дома, в подъезде, да? И приблизительно вы знаете, кто в вашем подъезде пожилые люди. Подойдите там лично к квартире каждого или опустите в почтовый ящик там номер своей квартиры, как вас зовут, напишите просто краткую записку. Вот, вы можете ко мне обратиться, просто бросив в почтовый ящик ко мне свои просьбы, я смогу сходить вам за там лекарством или за какой-то пищей, за какой-то едой, и я вам это принесу. Вы пожилой человек, не выходите из своей квартиры. Как вы знаете, что с недавнего времени власти, московские власти, да, они обратились к пожилым людям, чтобы они минимизировали свои, скажем так, контакты с окружающим миром, там, не выходили на работу, не выходили на улицу, в магазин. Так вот, у христианина сейчас есть реальная возможность действительно понести крест, крест любви, то есть нагрузить себя проблемами других людей.
Отец Андрей, вот вы говорите как раз про несение креста. Скажите, пожалуйста, а вот что может человек, читая Священное Писание, почерпнуть из того несения креста, вот как нес его Христос? Вот конкретные, может быть, какие-то добродетели, конкретные навыки, что можно почерпнуть из Священного Писания в этом случае?
Вот смотрите, здесь есть такой очень интересный момент, да, ведь Христос не просто нес крест. Там есть ряд как бы событий, которые все это сопровождают. Во-первых, это, ну, в большей или меньшей степени предательство учеников. То есть такое как бы явное, да, отвержение со стороны Иуды Искариота и со стороны Петра. А то, что можно сказать про других людей, ну, это, скажем, такое некое, ну, молчаливое как бы согласие. То есть они, конечно, как бы активно не отрекались от Христа, но как бы отошли в сторону, там, разбежались. Да? Это первый момент. Да? Соответственно, если мы переносим это на свою как бы жизнь, да? А вот та боль, которая может в нашей душе возникнуть от того, когда, может быть, наши близкие нам не оказывают достаточной поддержки. Да? Но это, опять-таки, повод не обидеться и не сказать, что я как Христос, да, то есть вот, а подумать так, а может быть, я могу поступить совсем по-другому, да, в такой же ситуации. Может, когда-то я поступил так же в отношении своих друзей. Это первый важный момент, да, то есть как бы та как бы скорбь, которая приходит от близких. Потому что, конечно, вот явившиеся эта стража, вот эти, скажем так, посланцы как бы саддукеев и фарисеев, то есть это как бы там, они выполняют такую роль врагов, условно говоря, да. Но тут все понятно. Здесь черное, здесь белое, а здесь вроде как свои, да. Вот. А второй момент — это несправедливый суд. Я не думаю, что многие как бы, из наших зрителей когда-нибудь переживают несправедливый суд, ну, в смысле, как судебное какое-то разбирательство, да? Но несправедливые суждения о себе со стороны других людей, осуждения, какие-то, в общем-то, подозрения в наш адрес, которые не имеют никаких оснований, но мы всегда переживаем это очень и очень тяжело. Нам больно от этого, у нас портит настроение, мы можем впасть в отчаяние. Да? Вот. И опять-таки Христос, как пример того, который переносит это. Вот. Поэтому пока мы еще даже не дошли до самой Голгофы, да, мы видим вот такие вот моменты, узловые вот этой всей истории, да, которые, ну, уже можно так задуматься, так этим загрузиться, что... а самое главное, это настолько в нашей жизни постоянно присутствует, только надо вот более внимательно присмотреться.
Мальчика, у нас как раз есть звонок в наш прямой эфир. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. У меня такое слово. Я звоню из Московской области. Живу я в селе. Мне 72 года. Я воцерковленная. Все время хожу в церковь. И на исповеди я батюшке сказала, что во время поста я не смотрю никаких развлекательных программ, а исключительно смотрю «Спас» и вот «Союз». И беседу, в том числе беседу с батюшкой. Для нас это прям, ну, очень. Мы уже в течение многих лет это смотрим. И он как-то нам сказал, что не надо смотреть. И сказал это не мне одной. Моя приятельница, ей тоже 70 лет, тоже в недоумении подошла ко мне, говорит, и мне он тоже сказал, не надо смотреть. Ну вот как вот? Я прям в таком недоумении. Ответьте, пожалуйста.
Да. Ну, первое, что можно сказать. Я советую вообще всем нашим слушателям не так уж серьезно относиться к словам священников. Ну почему? Ну, священники тоже люди. Вот батюшка мог, скажем так, быть загружен какой-то своей внутренней проблемой. У него могло быть плохое настроение. Там, что там, может быть, ему там владыка какое-то замечание ему сделал. Вот. Вы его спросили, а вот он так ответил. Ну что они вот смотрят передачи? Лучше пришли, помогли в храм, ну, условно говоря. Да? Вот. Поэтому не надо так серьезно к этому относиться и это близко принимать к сердцу. То есть когда священник что-то говорит, касающееся заповедей Божьих, там, убеждает нас там, кого-то простить, там, убеждает нас, не знаю, с кем-то поделиться, да, убеждает нас, не знаю, там, терпеть или еще что-то. Да. Мы понимаем, что здесь, конечно, священник занимает сторону как бы, Евангелия, да, сторону благой вести. А вот то, что можно назвать частным мнением священнослужителей по вопросам, не касающимся сути веры, ну, этим можно как бы пренебречь, абсолютно не теряя уважения к тому священнику, с которым мы общаемся, просто понимая, что он просто человек. А может быть, он другое что-то хотел сказать. Вот, может быть, он хотел сказать, что вот вы все смотрите передачи, слушаете батюшек, да, получаете массу полезной информации, а где КПД? Где как бы результат, вот какое-то качественное изменение жизни? Применили ли вы эти все хорошие советы, да, в своей жизни или нет? Или посмотреть передачу со священником, это как для кого-то посмотреть там ток-шоу, да, или какую-то познавательную передачу. Например, любит человек смотреть передачу про какие-нибудь, не знаю, исторические события. Но при этом он не историк, да, ну просто интересно, да, как вот. Поэтому наши передачи, и мне очень хочется, чтобы так было, чтобы не были таким православным развлечением, да, а чтобы мы, как-то в практику переводили все то, что мы слышим здесь.
Как бы вы посоветовали тогда, вот, если человек хочет выбрать какую-то программу во время поста, чем бы вы посоветовали руководствоваться, на что ориентироваться?
Но мне кажется, ориентир, если речь идет о программе там, православной, как бы христианской, да, вы это имели в виду, вы имеете в виду светские передачи?
Нет, вообще имею в виду в общем телевидении.
Ну, здесь совесть человека может подсказать правильный ориентир. И я сразу скажу, что здесь нету готовых рецептов. Почему? Объясняю. Человек очень часто именно в пост постигает уныние. Бывает такое, что человеку удается с ним справиться духовными способами. Там, помолиться, там, почитать Евангелие, да, там, сделать какое-то доброе дело. Бывает, что человек не способен на это. Ему это тяжело, потому что в унынии иногда человеку не хочется все это делать, и любое как бы доброе дело может вызвать человека отвращение. Да? Тогда человек может заняться какими-то нейтральными делами. Против уныния помогает, не знаю, там, прибраться, навести порядок у себя в квартире, там, прибраться у себя в столе, разобраться в своих вещах. Да? То есть вроде мы не можем назвать это каким-то духовным деланием, да? Но оно помогает сбить вот какое-то вот это вот состояние, да, нехорошее, вот лени, апатии, да, и чего-то другого. Да? Но иногда человек и к этому не способен. Да? Поэтому вот он садится, посмотрел телевизор, даже какую-то развлекательную передачу. Что-то в нем как бы перещелкнуло, и он сидит, вроде он получил какие-то эмоции положительные, да, в мирском смысле это слово, потом думает, ну а что я сейчас вот сижу, это все как бы смотрю, надо делом каким-то заниматься. То есть иногда меньше какой-то грех, но не то, что грех, а такое как бы развлечение, да, оно помогает человеку вот переключиться, сбить вот это как бы состояние уныния. Но тут чем это опасно? Что можно как бы в это во все втянуться, и все, и уже от телевизора как бы не оторваться, например, или от интернета, да. А можно вот почувствовав момент какого-то ослабления вот этого состояния как бы негативного, воспользоваться этим как такой подпоркой, да, вот такой временной слабостью своей, да, и приступить к каким-то нормальным делам.
Мальчик, у нас снова звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос про крещение. Допустим, человек умер и предстал перед Господом после смерти. Он меня спросил, ты, когда крестился, обещание мне давал верности и отрекался от сатаны. А он скажет, прости, Господи, но когда меня крестили, я был младенцем. Никаких обещаний я не давал, ничего не соображал. Меня крестили, вот такое. Так кто будет отвечать за такое крещение? Тот, кто крестил или крещеный? Потому что в Евангелии сказано, сначала веруй, потом крестись, и спасен будешь, но не наоборот.
Да, совершенно верно. Конечно, здесь вы подняли проблему детского крещения. Да? То есть практика Древней Церкви, в общем-то, самая такая распространенная, да, это все-таки крещение во взрослом возрасте. Даже там святитель Григорий Богослов крестился, ему было уже далеко за 20, да, и, в общем-то, обещание креститься он дал, когда попал в бурю. То есть была смертная как бы опасность, он плыл с учебы, кажется, из Афин, да, вот, и он дал такое обещание, крестился. Но что интересно, несмотря на то, что в Древней Церкви крестились во взрослом возрасте, тем не менее, воспитание целиком давалось именно христианским. То есть Григорий Богослов, не будучи крещенным человеком, как и тысячи других древних христиан, не будучи крещенными, были людьми глубоко вот именно духовно, в плане практики духовной жизни, в плане сумировоззрения, были глубоко выцерковленными. Единственное, что их отличало от как бы крещенных, да, они еще не приступали к святой чаше. Да? Поэтому если кто-то решит там, ребенка своего не крестить, чтобы он сознательно принял веру, да, он должен именно так его воспитать, он должен воспитать его христианином. Но часто бывает по-другому. Это пускается на самотек, человека не крестят, говорят, ну, он вырастет, сам разберется. А в чем разбираться, он ничего не знает. То есть он не может, он не имеет никакого представления о христианской вере и не может ее ни с чем сравнивать. Вот. Поэтому я как бы предлагаю вот сейчас, вот, ну, может быть, нам не очень как бы умничать, да, а придерживаться существующей практики крещения детей именно в детском возрасте, но при этом все-таки давать им христианское воспитание. Проблема не в том, что покрестили человека в детстве, а проблема в том, что, как в 90% случаев это происходит, человеку не дают христианское воспитание. Вот, вот в этом и заключается основная проблема. И последнее, что здесь можно сказать. Мы никогда пред Богом не оправдаемся, знаете, своими детскими травмами. Ну, вы знаете, там, меня со мной в детстве обращали жестоко, меня обижали одноклассники, поэтому, когда я вырос, да, я стал это компенсировать и стал всех обижать, да. Или меня покрестили, но по-христиански не воспитали, ну, поэтому что с меня, как бы, спросить. Но все-таки был еще взрослый период жизни, когда человек многое мог переосмыслить, понять заново. И Господь неоднократно приводит человека к покаянию, к вразумлению. Поэтому постоянно все сваливает на какие-то неудачный опыт детства, да, в том числе и в плане крещения и посещения храма. Да. Но это не совсем правильно, не совсем по-взрослому.
Батюшка, вы сказали, что люди, древние христиане, могли вот долгое время не принимать крещение, но, соответственно, они долгое время и не причащались.
Да.
Тогда вот такой вот вопрос. А как же они, получается, жили без Евхаристии? И как это вот сейчас можно привязать к тому, что по указу мэра Москвы некоторые жители Москвы старше 65 лет, а также больные хроническими заболеваниями, не смогут покидать свои дома, соответственно, они могут долгое время и не принимать Евхаристию.
Ну, здесь важно понять, конечно же, Евхаристия – это сердце нашей церковной жизни. Это вот как раз вот то вот единство с Христом, да, которое, как бы, возможность наиболее тесно соединиться с Христом, насколько это возможно, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны понимать, что все-таки Евхаристия – это не, как бы, не самоцель. Иногда Господь дает нам возможность немножечко остановиться и задуматься над своей жизнью. Вот я хожу, часто причащаюсь. Оценю ли я причастие, да? А действительно ли мое сердце откликается на тот дар благодати, который Господь дает мне в святом причастии? Потом, ничто не мешает пригласить во время этого карантина священника к себе домой, чтобы священник пришел и причастил. То есть не надо не думать, что автоматически человек лишается причастия. Еще один момент очень важный. Когда человек, оказавшись дома, наедине сам с собой, да, он не может прийти в храм причаститься, он переживает, как же так, я лишился причастия, я вижу в такой реакции, ну, свидетельство достаточно поверхностной воцерковленности. Я объясню, почему. Потому что по-настоящему церковный христианин будет скорбеть не о том, что он лишен причастия, а о том, что я не могу помолиться вместе со своими братьями и сестрами по вере. Не могу с ними разделить радость вот, у святой чаши. А тут получается такая картина. Я имел доступ к неким, скажем так, благим вещам, извините за некоторую резкость, к неким вот духовным услугам, а сейчас меня этого доступа лишили. И здесь очень важно, здесь очень тонкая грань между христианином, но все-таки потребителем, да, то есть, может быть, оболочка абсолютно христианская, но суть в отношении к жизни, к таинствам потребитель. И тогда человек будет скорбеть, почему я лишен вот возможности прийти и причаститься. Но я еще ни разу вот не встретил, чтобы кто-нибудь ко мне подошел и сказал: батюшка, ну как же так, я буду сидеть на карантине, я не увижу вас, я не увижу там Ивана Ивановича, Марфу Петровну и так далее. Мне так важно молиться вместе с вами. Вот ведь из этого вытекает Евхаристия, из нашей взаимной любви. И более того, Евхаристия заставляет нас повернуться лицом друг к другу, потому что мы соединяемся со Христом и друг с другом в Евхаристии. И мне кажется, что вот эти меры, они для нас являются очень важным испытанием. Они вскрывают наши болевые точки, изъяны нашего воцерковления. Когда у нас сделаны какие-то неправильные акценты в духовной жизни, да, но мы их не замечаем, потому что все хорошо. А вот ситуация с эпидемией, которая происходит, она все это вскрывает.
И это, наверное, тоже лишний повод обратить внимание на своего ближнего.
Конечно. Вот. Когда люди начинают уже, скажем так, в православном сегменте там, интернета друг друга осуждать, одни других за маловерие, но это имеется в виду те, кто, скажем так, готов какие-то санитарные меры предпринимать, вот, в том числе и в храмовой жизни. Да? Вот. А другие, они, а те, кто считает, что это проявление маловерия, малодушия, как бы это некий шаг навстречу духу как бы мира сего. Да? Вот, и вот происходит такое вот взаимное осуждение друг к другу. Вот тоже вскрываются болячки наши, да. И вот, вот Господь нам их показывает, и нам надо их лечить.
Батюшка, мы много говорим сегодня о Животворящем Кресте и о Сыне Божьем, который на нем пострадал. Вот у нас вопрос от телезрителей. В чем важность обращения к Святому Духу, к Третьей ипостаси Святой Троицы?
А мы не можем отделить одно от другого. То есть, вне всякого сомнения, да, как нас учит наша вера, Отец, Сын и Дух Святой — это три божественные личности, божественные ипостаси. То есть это не три, как бы, не три маски некого единого, да, вот, это не три проявления одного и того же. То есть это реально три божественные личности. Да? Мы это должны понимать. Но при этом невозможно, ну, мы их не можем отделять вот в духовной практике. То есть когда мы молимся, обращаемся к Отцу, мы обращаемся и к Сыну, и к Святому Духу. Когда мы обращаемся к Сыну, мы входим в общение и с Духом Святым, и с Отцом. Когда мы входим в общение с Духом Святым, да, мы постигаем Христа, и во Христе созерцаем Отца. Это невозможно отделить одно от другого. То есть мы, конечно, для удобства, потому что мы привыкли мыслить дискретно, да, мы это делаем, да, постоянно вот пытаясь этот баланс сохранить между различием ипостаси, да, и вот то, что божество едино. Но как вот Григорий Богослов говорит, я не могу помыслить об Отце, тут же не помыслив о Сыне и Духе, и так далее. Поэтому здесь важно то, что мы в любом случае входим в общение со всеми лицами Святой Троицы. Но в нашем человеческом земном сознании, да, мы, увы, не свободны от этих уз классификации, да, членения терминов. Нам важно все как бы расписать, как бы по полочкам все как бы расставить, чтобы что-то понимать. Да.
Батюшка, у нас снова звонок в нашу студию. Угу. Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, свой вопрос. Вы в эфире.
Здравствуйте, Игорь из Москвы, Александр. Вот у меня такой вопрос. От чего бывает душевная усталость? И может ли душа быть пустой?
Да, душевная усталость действительно бывает. Вот она от разных причин происходит. И в зависимости от причины разное лечение. То есть бывает душевное измождение от состояния какой-то болезни. Да? Вот, бывает душевное измождение от того, что человек, ну, например, что-то дает, а в ответ не получает. Да? Это что касается наших отношений там, с близкими, там, с друзьями и так далее. Да? Ну, вот, а бывает душевная усталость от того, что мы берем на себя какой-то ну, духовный подвиг, духовное упражнение, которое превышает наши реальные и душевные, и физические силы. Вот, соответственно, в зависимости от того, какова причина этой внутренней изможденности, как бы усталости, да, вот, тут уже и соответствующее лечение назначается.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у каждого христианина на шее, и у вас, собственно, тоже есть наперстный крест, а у христианина на шее угу. висит нательный крестик. Угу. Зачем это?
Вот тут интересный вопрос. Учитывая то, что иногда наши прихожане, которые приезжают из разных христианских стран, Говорит, а почему так интересно? Вот я была в православной стране, но не буду, неважно какая это там Греция, Болгария, еще какая-то страна, Сербия, да? Почему-то я не видела на груди у христиан как бы креста. Как так? Почему? Или не у всех, да? Вот. Поэтому крест на нашей груди, он является, ну, своего рода исповедом веры во Христа. Да, знаком как бы нашей веры. Есть христианские конфессии, где принято, например, крест не просто носить, а делать татуировку креста. Это делается не ради как бы моды, не ради... Это не символ принадлежности какой-то, скажем так, криминальной субкультуре, да? А это делается именно для того, что изображение креста, его невозможно с себя снять. Его можно только там отрубить, да, соответствующим членам человеческого тела, да? Поэтому это исповедание Христа, это постоянная как бы икона, которая всегда с нами, это напоминание постоянное о кресте, это напоминание о несении креста.
Батюшка, вы приходской священник, служите на приходе в Москве. Скажите, пожалуйста, а поскольку вы приходской, вы женаты.
Да.
Скажите, вот спрашивает телезритель, как пережить развод? Вот прошло 4 месяца, боль от развода не утихает. Что бы вы посоветовали в данном случае?
Ну, у меня такого опыта нет. Но, несмотря на это, я отчасти могу это понять, потому что даже когда супруга какие-то бывают недомолвки, да, или какие-то, ну, скажем так, спорные вопросы, то даже человек женат, он чувствует, что, вот, что эти разрезы, они по-живому. Да? Они как бы вот любое, скажем, расхождение в семье как бы с супругой, оно всегда как бы лишает тебя части самого себя. И вопрос здесь в том, что надо ли это переживать в том смысле, что надо ли, чтобы боль от развода она утихала. То есть она вот настолько же естественна, сколько вот вам отрежут, например, ногу, ампутируют. Знаете, что такое фантомные боли, да? То есть когда человек уже продолжает у себя в мозгу ощущать боль от несуществующей части своего тела.
Как вы посоветуете, какими мерами можно утишить эту боль?
Это только время. Это только время.
Молитва.
Ну, это понятно, что духовная жизнь, как бы она это лечит. Но нужно учитывать, что духовная жизнь это лечит тогда, когда человек осознает эту проблему. Не даром же Господь сказал, что человек, Бог соединил, человек да не разлучает. Поэтому разрыв между мужем и женой, он противоестественен. Абсолютно противоестественен. Поэтому эта боль, она будет, и надо просто научиться с этой болью жить. Но самое главное, жить так, понимая, что жизнь продолжается, да, и что мои обязанности в отношении там, детей, моих близких, да, в отношении церкви, самого себя, они продолжаются. Вот, поэтому здесь, может быть, очень важно в такой ситуации себе напомнить, что вот я для Бога важен просто сам по себе. Не потому, что у меня счастливая семейная жизнь, или она у меня разрушена. Человек надо думать, что ну раз семейная жизнь у меня распалась, все, значит, я какой-то, ну, ущербный, да, и...
Бог отвернулся
от меня, да. Здесь, в общем-то, уместно напомнить себя милости Божией, о том, что я ценен независимо от того, удачен ли я в принципе в своей жизни или неудачен, да. То есть найти какую-то вот в этой как бы зыбкой ситуации все-таки для себя какую-то точку опоры, и отталкиваясь от нее, ну, как-то начинать заново как бы выстраивать свою жизнь. Я честно скажу, что иногда, когда ко мне приходил человек после развода, и я видел, что на него это влияет крайне разрушительно. То есть он не просто находится в состоянии такого, знаете, горя, а просто начинает рушиться жизнь. Он ничего не может делать, у него опускаются руки, у него летит работа, да, он закрывается от детей, да. И я иногда шел на такой рискованный как бы шаг. Я ей говорил, что, слушай, ну ты должен там начать ценить самого себя, да. Вот. То, что тебя бросила там жена или вас бросил муж, это не значит, что жизнь закончилась. То есть вам сделали больно, да, вам сделали плохо, но вы не должны позволить, чтобы вам дальше продолжали вредить, да. Поэтому займитесь собой, да, встаньте там, займитесь тем, что вам интересно. То есть я понимаю, что в какой-то степени я упирал на какой-то эгоистический момент. То есть, да, вот как бы полюби себя, там, действительно, почему я должен страдать, я же должен дальше жить, да? Но иногда, когда ты понимаешь, что человек вообще готов чуть ли не руки на себя наложить, Вот. Определенного рода эгоизм, он здесь является, ну, тем, что не даст человеку развалиться совершенно, да? Но очень важно, когда человек все-таки пришел в более-менее нормальное состояние, да? Вот. Потом, вот, чтобы дальше от него не развивалось, чтобы дальше он вышел на что-то такое более христианское, правильное, позитивное, более что-то такое альтруистическое, да? Вот. Но иногда приходится, да, и в каких-то крайних стадиях человеческого горя вот, сделать акцент на том, на чем мы стараемся как раз обычно не делать.
Да? Ну да, особенно в пост мы вообще призваны бороться с разгреховным эгоизмом, да, таким. Батюшка, скажите по поводу еще темы креста и крестного знамения. Вот мы во время молитвы в храме или дома накладываем на себя крестное знамение. А что это значит? Насколько это важно во время молитвы? Тоже, как и вопросы с нательным крестиком, зачем это делается?
Вот здесь очень интересный момент, потому что нанесение себе крестного знамения, и не только на себя, а в том числе и на какие-то предметы, например, осенение там, пищи там, крестом и так далее. Это древнейшая христианская традиция, о которой святитель Василий Великий говорит именно как о факте такого церковного предания, причем предания с большой буквы. И для нас, что очень важно, это не просто, знаете, какой-то такой символический жест. Ну, например, мы с вами, ну, я с кем-то, допустим, встретился, да, и вот мы здороваемся, да, мы там пожали друг другу руки, да. А то есть этот внешний жест, он показывает, ну, как бы нашу расположенность друг к другу, или, по крайней мере, то, что мы соблюдаем в отношении друг к другу какие-то нормы приличия, да. Но нанесение на себя крестного знамени – это не просто символический жест, который что-то демонстрирует. А все-таки отцы учат нас, что этому действию сопутствует действие божественной благодати. Поэтому, когда мы на себя наносим крестное знамение с верой, оно способно производить внутри нас действие, определенное действие. Например, если нас одолевает какое-то искушение, какие-то греховные мысли, какое-то греховное состояние души, если человек нанесет на себя крестное знамение как, с верой, с упованием на Бога, вот будьте уверены, что человек почувствует в себе ослабление вот этого греховного натиска. Да, это не лишит его борьбы, да, ему все равно придется бороться, ему все равно будет трудно. Но крестное знамение – это в том числе и некое действие, которое, то, что мы называем мистическое действие. Действие, которое каким-то образом для нас непостижимым дает нам благодать Христову.
Батюшка, время Великого Поста – это время подготовки к святому таинству крещения. Так это было в древности, и иногда это может соблюдаться и сейчас. У нас вопрос от телезрителя в связи с этим, в связи с таинством крещения. Вот, спрашивает телезритель, человек не пришел в храм после крещения на следующий день. Насколько это может быть критично? Ведь во время таинства крещения рекомендуется человеку регулярно после этого приходить в храм.
Тут скорее не так. Человеку не то, что рекомендуется, да, а вот он должен приходить в храм до крещения. Если мы будем говорить о каком-то правильном поведении, да, то, что сначала человек приучает себя ходить в храм, посещать богослужение, для него храм, богослужение становится чем-то очень важным, приятным, любимым. И как некий такой промежуточный, очень важный итог этого пути, человек принимает таинство крещения. И дальше продолжает ходить в храм, но как бы для него открываются, извините, дополнительные какие-то возможности. Он может приступить к таинству Святой Евхаристии. Вот. А не то, что, ну вот, давай, ты покрестишься и начнешь ходить в храм. Ну, как правило, в 99% случаев этого не происходит. К сожалению. Это если речь идет о взрослых людях.
После таинства крещения человек становится воцерковленным.
Ну нет, воцерковление – это очень долгий процесс, очень непростой.
Расскажите, что значит человек воцерковленный? У нас такой вопрос от телезрителя.
Ну, с одной стороны, да, можно так сказать. Ну, вроде как, если человек, крестившись, он каждое воскресенье входит в храм, да, регулярно исповедуется, причащается, соблюдает церковные посты, да, и так далее. Вот то есть, по нашим каким-то, в общем-то, меркам, да, это человек воцерковленный, там, читает святых отцов, там, Священное Писание и так далее, да. Но это не то, чего хотим мы все-таки достичь. Это не та мера воцерковленности, да, которая действительно, вот, можно сказать, что это воцерковленный человек. А что такое церковь? ну, как вот слово «церковь», как понятие переводится, да, на наш
язык? Собрание.
Совершенно верно. То есть это собрание людей во Христе. Вот. Поэтому настоящее церковное сознание – это когда человек не мыслит себя без остальных христиан, братьев и сестер по вере. Понимаете? То есть когда он понимает, что я не могу спастись и быть близко со Христом, если я не буду близок к тем, кто со мной стоит в храме. Если человек малого церковленный, это выражается в чем? Бог в душе, в храм ходить не обязательно. То есть он не понимает важность того, что ты должен с кем-то разделить эту веру во Христа, с другим человеком. Нельзя, главное запомнить, это христианская такая максима, что ты не приблизишься к Богу, если ты не приблизился к другим людям.
Служить Богу, служа своему ближнему.
Совершенно верно. Но человек, годами ходящий в храм, может не иметь такого сознания. Он будет приходить, причащаться для себя, исповедоваться для себя, получать таинство для себя, и он не подумает, что я должен открыться другим, тем, кто рядом со мной стоит в храме. Что я прихожу, о чем мы с вами уже говорили сегодня, я прихожу к ним, и я с ними во Христе, и я с ними разделяю это таинство. Как Христос говорит, да будут все едины. Где два или собраны во имя мое, там я посреди них. Вот. Но часто люди, как и воцерковленные, так и не воцерковленные, воспринимают храм как некое как бы сакральное место, куда я приду и там получу от духовного мира, от Бога, нечто большее, чем я могу получить в любом другом месте. Но мы забываем, а почему храм — это святое место, место, как мы сказали, особого присутствия Божия? Потому что в храме собирается церковь. Потому что в храме народ Божий, который собрался вокруг Христа. Именно поэтому храм свят, а не сам по себе. Когда мы перестанем мыслить индивидуалистически, да, когда мы не будем отделять себя от других, когда, прежде чем, опять-таки, возвращаясь к тем спорам, которые сейчас в церковной среде там ведутся, да, когда мы с очень большой доли осторожности вообще будем друг про друга что-то такое, как бы говорить, давать друг другу оценку, да? Вот, тем более, что нас, христиан, очень и очень мало. Вот. Вообще, в целом, православных христиан во всем мире, по самым оптимистическим подсчетам, не более 3%. Но то это, скажем так, подсчеты самые-самые, как бы, грубые. Вот, да?
Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка. Игорь, Воронежская область, 12 лет, задает вам вопрос. Вот в Евангелии от Луки, глава 20, Иисус разговаривает с первосвященниками и книжниками, со старейшинами. Они у него спросили, какой властью он это делает. Иисус им ответил, я скажу, какой властью это делаю, но вы ответите мне, крещение Иоанново было с небес или от человеков?
Подскажите, пожалуйста, в чем вопрос?
Вот Евангелие Луки, глава 20, вот Иисус разговаривает с предсвященниками и книжниками, со старейшинами. Вот они у него спросили, какой властью он это делает. И Иисус им ответил, я скажу, какой властью это делаю, но и вы ответите мне, крещение Иоанново было с небес или от человеков?
Так, а в чем ваш вопрос?
Мне хотел, чтобы вы пояснили.
Хорошо, да. А дальше сказано, что они молчали в ответ. Почему? Потому что Христос их поставил такую, как бы, вилку им сделал, логическую. То есть, если скажем, что крещение Иоанна было от людей, то есть не от Бога, народ нас, в общем, плохо на нас отреагирует, да, потому что все прекрасно знали, что Иоанн был святой жизнью человека, был пророк. Вот. Если скажем, что крещение оно было с небес, нас, как бы, спросит Христос, да, почему-то вы не поверили ему, да, почему вы всячески подчеркивали свою дистанцию от Иоанна Крестителя, скептически к нему относились, да. Вот. Тут что интересно, то есть, с одной стороны, Христос, он бьет фарисеев их же оружием. Да? Вот. Они любили придумывать всякие толкования, толкования на толкования, всякие интересные притчи, да. Вот. И подходит к Христу с таким вопросом. Да? То есть докажи, что то, что ты делаешь, твоя проповедь, твои чудеса, ты их совершаешь силою Божией. Потому что все-таки это очень интересно. Иудеи понимали, что не всякое чудо от Бога. Это показатель такого зрелого религиозного сознания, когда человек понимает, что не все, что чудесно, это обязательно от Бога. То есть духовный мир, он сложен, и дьявол может своими чудесами прельщать людей. Поэтому в этом смысле они были, с одной стороны, правы. С другой стороны, они не верили Христу. Вот. Не потому, что они думали, что он совершает чудеса как бы не от Бога, а по совсем другим причинам. Потому что то мировоззрение, которое он предлагал, оно кардинально отличалось. Они привыкли с Богом торговаться. Господи, мы тебе исполнение заповедей как можно более доскональное и четкое, да? А ты нам, скажем так, Царство Небесное. Да? А Христос что-то абсолютно противоположное им говорит, да? Что, оказывается, вот, надо в Него веровать, да? Веровать в милость Божию, брать крест и идти как бы за Христом. Да? Вот, это все очень сложно. Проще находиться в таких торговых отношениях с Богом. Вот. И Христос вот, просто их поставил в тупик. Вот. Они его хотели поддеть. Да? Вот. Докажи нам, что ты от Бога имеешь власть исцелять, проповедовать и так далее. Вот. А он, в общем-то, их в данном случае их просто словесно переиграл.
Мальчик, вопрос от телезрителя. Подскажите, пожалуйста, как справиться со страхом болезней, особенно если болеют дети?
Я не считаю, что нужно справляться с этим страхом, в том смысле, что невозможно, чтобы человек не испытывал страха перед своей какой-то немощью, своими болезнями, и уж тем более не испытывал страха за своих детей. Потому что и как только вы потеряете этот страх, да, но вы перестанете быть нормальным человеком.
Но ведь страх зачастую сковывает.
Вот, в том-то все и дело. Что надо научиться тому, чтобы наперекор страху продолжать жить, заботиться о своих детях, вести духовную жизнь, то есть чтобы страх не парализовывал и не заставлял жить в состоянии такого, знаете, анабиоза, да, что человек ни к чему не может приступить, ни на что взяться, потому что он постоянно всего боится. Да? Вот. И вы же понимаете, что как бы на войне трус и герой внутри себя испытывают одно и то же. Только герой идет наперекор страху, а трус ему поддается.
Батюшка, у святых отцов много написано о том, в каком положении надо молиться, как стоять, смотреть на восток, воздевать руки. У нас такой вопрос, в каком положении можно читать Священное Писание? Можно ли читать его только стоя, или в случае болезни можно его читать сидя, или даже лежа?
Это мое личное мнение. Здесь важно то, как ты относишься к строкам Священного Писания. Например, ну, хорошо, давайте возьмем средний вариант. Писание нужно читать сидя. Отец Иоанн Кронштадтский читал Писание сидя. Вот. Если человек болеет, почему ему не почитать Писание лежа? Нет, ну, конечно, если вы как бы развалились на диване, вот, взяли Писание в руки Писание как обычную книжку, ну, конечно, может быть, это не очень хорошо. Вот. Но сидя с благоговением читать Писание вполне возможно, не обязательно при этом стоять.
Батюшка, время Великого Поста как раз побуждает к усиленным молитвам за себя и за своих близких. И вопрос о чтении псалтири. Можно ли читать псалтирь за живых? И, соответственно, как тогда молиться за них? То есть вопрос такой практический, да? В каких моментах чтения кафизмы, какие молитвы вы бы порекомендовали читать?
Да, ну, надо понимать, что, в общем-то, наше богослужение, оно не является строго дифференцированным, в принципе, в том смысле, что вот есть именно молитва только за живых, молитва только за усопших. На одном и том же богослужении возьмем, допустим, божественную литургию, вечернюю, там, утреннюю, да, там, службы там, по вечере и так далее. Мы на одном и том же, той же службе поминаем как бы и живых, и усопших. Даже во время панихиды, это служба именно об упокоении, там есть несколько прошений о живых, как-то не странно, просто мы их не замечаем.
Наверное, о близких и родственниках усопших.
Да, совершенно верно. Вот то, что они находятся в Екатине, да, вот. О чающих, болезнующих, ну и то прошение, которое перед этим. Поэтому, когда мы читаем псалтирь, мы молимся, да, и между псалмами или между славами, да, когда мы читаем псалтирь, там есть такой, скажем так, обычно, если большой псалом, он один, да, чуть поменьше их два, если они маленькие, то их может быть три или четыре, даже больше, да, кафизмы делятся на три славы. И вот на славе можно читать молитву сначала об усопших, потом о живых любую, да, ну вот, либо, наоборот, сначала о живых, потом об усопших. Здесь разницы никакой нет. То есть не надо думать, что если я как бы за некое одно молитвенное действие помянул вместе живых усопших, что очень плохо будет живым, что они там умрут или еще что-то такое произойдет. Есть у людей такой суеверный страх, он присутствует. Да.
Вот. Батюшка, а мы находимся в середине Великого Поста же, и закончится Великий Пост Страстной Седмицей. Как раз теми самыми крестными страданиями, о которых мы вспоминаем на этой неделе. Скажите, может быть, к этим святым дням нужно подготовиться как-то по-особенному? Нужно вспомнить что-то, вспоминать какие-то евангельские события более глубоко, более тщательно? Может быть, больше молиться за себя, за родных?
Со мной произошел однажды такой смешной и позорный случай. Не так давно я встретил одну женщину, которая раньше ходила к нам в храм. Да? Спустя много-много лет мы случайно встретились, она говорит: «Батюшка, вы знаете, я так на вас обижалась». Я говорю: «За что? Что я вам сделал?» Она говорит: «Вы на проповеди как-то сказали, что пост закончился великий, начинается страстная неделя. Я пришла домой, поела мясо, то есть завершила пост. А потом он говорит: что ж ты делаешь-то? Пост-то еще не закончился». Батюшка, ну как вы могли вот так вот, скажем так, неаккуратно сказать? Хотя, когда я объяснял, я имел в виду, что закончился определенный смысловой период, то есть Великий пост, да, который заканчивается накануне Лазаревой субботы, а потом начинается особый период, который в старых изданиях богослужебных книг, он отделялся, то есть страстная неделя, она относилась уже к цветной триоде, да, к пасхальному периоду. Это называется Пасха страданий, Пасха воскресения Господня. Да?
Тоже Пасха.
Да, тоже Пасха. То есть страстная неделя, начиная с Лазарева субботы, это уже пасхальный период. Я имел в виду наступление нового смыслового периода, а не в том, что можно уже есть мясо. Да. Ну так вот. Но вы очень точно заметили, да. Но у нас есть традиция, во многих храмах соблюдается, вы, наверное, слышали, что прочитывается целиком Евангелие за весь пост. Наш великий богослов Вадим Николаевич Лоский, у него была такая традиция. Он за весь пост прочитывал всю Библию целиком.
Весь Ветхий Завет.
Весь Ветхий и Новый Завет, да. Но, конечно, лучше на протяжении всего Великого Поста не пропускать читать Евангелие, не только читать, многие этого не знают, но обязательно ним размышлять. Если вы прочитали Евангелие утром, в течение дня размышлять. Если прочитали Евангелие вечером, да, то, значит, на следующий день. Вот. И особенно постараться на протяжении Страстной недели читать Евангелие ежедневно, но в соответствии с теми событиями, которые мы вспоминаем. А если у вас под рукой нету евангельского синопсиса, то есть синопсис — это четыре Евангелия, которые по отрывкам расположены хронологически, да, перекрывая друг друга. Очень удобно читать. Ты сразу про одно событие читаешь у нескольких евангелистов. И по синопсису это делать очень удобно. Да? Ты берешь там воскрешение Лазаря и пошел читать вплоть до конца как бы Евангелия каждый день напряжение Страстной недели. Но кому сложно вот, либо найти в интернете синопсис, да, либо самому выстроить последовательность чтений, можно делать по-другому.
Батюшка, наше время уже.
Взять Евангелие от Иоанна и читать его с 11 главы до конца, начиная с Лазаревой субботы.
Батюшка, наше время уже подходит, к сожалению, к концу. Хотел бы попросить вас подвести очень кратенько итог нашей беседе и, может быть, что-то пожелать нашим телезрителям.
Мне очень хочется, чтобы к концу поста мы пришли не с осознанием того, что «Ах, какие мощные подвиги как бы совершил Господи, вот теперь я достоин встретить Пасху Христову», да? А чтобы мы пришли к концу поста со смирением: «Господи, исцели меня через Твои страдания, да, и посвяти меня светом Твоего воскресения».
Это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был настоятель храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, города Москвы, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии протоиерей Андрей Рахновский. До скорых встреч, до свидания, дорогие телезрители.